47. Статья «Зарождение и вскармливание». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут заданы в прямом эфире. 347-я страница, том 1, труды Рабаша. «Зарождение и вскармливание». Ибур, Яника и Мухин — это три ступени духовного развития. После того, как удостоился человек войти в духовное, он начинает постигать их. Нефеш — в Ибур, Рох — в Яника и Нешама — в Мохин. Но это происходит и на подготовительной стадии духовной работы, то есть еще до того, как человек удостоился постоянно находиться в духовном мире. Ибур, зарождение, так называется стадия, как человек отменяет свое «я» на некоторое время и говорит: «Сейчас я не хочу думать ни о чем, связанном с собственной выгодой, и не хочу пользоваться своим умом, хотя он для меня самое важное. Ведь я не могу делать ничего того, что не понимаю». То есть, я могу делать все, но должен осознавать, насколько это выгодно. И все-таки он говорит: «Я способен иногда сказать, что на данное время принимаю на себя обязанность не пользоваться своим разумом, но верить выше разума, верой мудрецов, что есть правитель, и каждый находится под его личным наблюдением в мире. Но почему я должен в это верить, а не чувствовать, что это так? Ведь разум говорит о том, что если бы я чувствовал существование Творца, то, конечно, смог бы работать на Творца и стремился бы служить Ему. Для чего же мне скрытие в таком случае? Что выигрывает Творец, скрыв себя от творения? И он не ищет объяснений, и на этот вопрос отвечает выше разума, говоря: «Если бы Творцу было известно, что творением было бы лучше, если бы не было скрытия, конечно, не делал бы его». Получается, что на все возникающие в его мозгу вопросы отвечает, что идет выше разума, закрыв глаза и только веря. Это, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, комментируя: «Куш бежит с дарами в руках своих к Творцу». Если человек может сказать «куш» от слова «кушия» — вопрос, то есть его вопросы сами по себе объяснения, то есть он не нуждается в объяснении, но в самом вопросе ответ, значит, он говорит: «Теперь, когда есть у меня трудноразрешимый вопрос, я могу идти выше разума». Тогда руки его к Творцу, руки его, его желание получить, к Творцу, от слова, и тогда человек в полном согласии с Творцом. Поэтому начало вхождения в духовное подобно Ибур, зарождению, то есть, отменяя свою сущность, зарождается в утробе матери, как написано: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не забывай учение матери твоей». Учение матери твоей. Как сказано, потому что матерью называется бина. То есть он отменяет любовь к себе, называемую малхут, эгоистическое желание, и входит в альтруистическое желание, ради называемое свойством бина, мать. Человек должен... Бина. Человек должен верить, что еще до рождения, то есть прежде чем душа спустилась в тело, она была соединена с Творцом, и сейчас он стремится снова вернуться и слиться с Ним воедино, как и было до спуска. Это называется зарождение. То есть он аннулирует себя полностью. И хотя сердце подсказывает ему, что только теперь он согласен на отмену своего «я», но потом он пожалеет об этом, и на это было сказано «не беспокойся о завтрашнем дне». И завтра не означает день, следующий за сегодня, но сегодня и завтра могут быть настоящим и будущим, и разница между ними может быть даже и один час. Мудрецы сказали, если человек беспокоится о пропитании на завтра, хотя сегодня пища есть, это из-за недостатка веры. И следует объяснить сказанное, если есть пища сегодня. Это означает, что сейчас он готов принять на себя веру выше разума, но только думает, а что будет потом. То есть уже в нем есть воспоминания о состояниях, когда думал, что останется в возвышенном состоянии навсегда, но вслед за этим опять падал вниз, вместо отбросов, куда выкидывают отбросы, это то место, куда выкидывают весь мусор. То есть это означает, что во время подъема он думал, будто весь эгоизм всего лишь мусор, который стоит выбросить в отхожее место. То есть чувствовал никчемность, желание получать. А сейчас сам опустился в это место, чтобы кормиться оттуда, подобно котам, копошащимся в мусоре в поисках чего-нибудь съестного, чтобы выжить. И он во время падения похож на котов, а не на избалованных людей, выбирающих всегда, что стоит есть, а что нет. И это то, что мы произносим в молитве «Аллель», поднимающий из праха бедного и возносящий из отбросов нищего. Получается, что когда человек может аннулировать свое «я» на некоторое время, говоря, «я хочу отменить себя, себя самого ради духовного», то есть он не находится сейчас в эгоистических мыслях, и он хочет сейчас доставить радость Творцу, веря выше разума, несмотря на то, что ничего не ощущает, верит выше разума, что Творец слышит молитву, исходящую из уст каждого. И перед ним большой и малый равны. И как может он спасти самого великого, так может он помочь самому ничтожному. И это называется свойством зарождения и бур. То есть он переходит овер из самостоятельности в подвласть Творца. Но это только временно. То есть, на самом деле он хочет навсегда аннулировать свое «я», но не может поверить, что сейчас это произойдет навсегда. Ведь уже много раз так было, когда он думал, что это случится. Но затем низко падал со своего уровня вместо отбросов. И все-таки он не должен беспокоиться о том, что будет есть завтра, то есть, конечно же, он упадет затем со своего уровня, и только из-за недостатка веры. Но пока верит, что спасение Творца приходит в мгновение ока, и поскольку хотел на какое-то время отменить свое «я», и желал остаться в этом состоянии навсегда, значит, он находится в процессе зарождения и бур. Но на самом деле человек должен верить, что его желание войти в духовный мир и аннулировать свою сущность — это призыв свыше, а не сознательное решение самого человека. И доказательство в том, что каждый раз, когда он хотел что-то сделать для отдачи, все противоречия, а их у него было много, возникали вновь, и тело его противилось и не могло понять, есть ли вообще в мире человек, способный отменить свое «я» перед Творцом и не беспокоиться о собственной выгоде. И оно всегда внушало страх перед попытками аннулировать себя перед Творцом. И сейчас он видит, что все противоречия, все мысли и сомнения сожжены окончательно, и ощущает огромное наслаждение, если может аннулировать себя перед Творцом. Разве не видит теперь, что все его знание ничего не стоит, хотя и думал раньше, что нет в мире никого, способного убедить его отменить свое эго перед Творцом, говоря, что это трудная работа, и не каждый способен выполнить ее. А теперь он видит, что ничто не мешает ему аннулировать себя и соединиться с Творцом. Но это потому, что получил немного света свыше, и все препятствия отступили перед ним. То есть те, кто раньше приходил предъявить к нему претензии лазутчиков, исчезли из поля зрения, как написано в Таилим: «Ветер подхватил его и не стало, и неизвестно, где место его». Ветер подхватил его, когда человек получает вдохновение свыше, все мешающее ему исчезает, и даже место их неизвестно. Пояснение. Во время духовного подъема, когда получил свыше, он не может даже понять, как в нем самом может быть место грешникам, влияющим на него своими претензиями. Получается, что выкидыш во время беременности происходит, если младенец родился до истечения времени, необходимого для рождения. Так и в нашем мире, если есть во внутриутробном периоде какие-то нарушения, это приводит к выкидышу, когда младенец выходит наружу раньше времени, не может выжить и умирает. И в духовном, если имеется какая-нибудь слабость, человек выходит из внутриутробного состояния в пространство этого мира, и все мысли этого мира обрушиваются на него, и все желания этого мира преследуют его, и это называется, что зародыш мертв. В учении десяти сферот в Тес, в девятой части, написано так: «Должно быть у матери свойство двери длатот, чтобы, закрывая ее, задержать младенца там, внутри, чтобы не вышел наружу, пока не сформируется окончательно». И еще необходимо, чтобы была в ней сила, формирующая младенца. Конец цитаты. Бааль Сулам там объясняет Ворпними, что в Ибур в процессе зарождения действуют две силы. Первая — сила формирующая, форма младенца катнут — малое состояние, для достижения которого тоже существует определенный порядок. Он является подготовительным этапом большого состояния гадлут. Если нет катнут, то нет и гадлут. И все время, пока он в катнут, в малом состоянии, означает, что еще не достиг совершенства. И в любом месте, где не хватает духовного, содержится нечистая эгоистическая сила, ситра-ахра, способная испортить зарождение и бур, чтобы зародыш не смог получить совершенство. И это толкает его к молитве, то есть он рождается прежде окончания внутриутробного периода. В Ибур есть 25 парцуфим, это сила сдерживающая, то есть наранхай, 5 ступеней, в каждой из которых тоже есть наранхай. И поэтому должна быть сдерживающая сила, чтобы он был цельным, даже вкатнут, в малом состоянии. И это он получает от матери. Хотя младенец сам по себе не имеет правильных желаний, чтобы получить большое состояние гадлут ради отдачи, все-таки посредством аннулирования себя внутри матери, он может получить желание гадлут от желаний матери. Это и называется зародыш в теле матери, кормится тем же, чем и мать его питается. Но у него самого нет выбора. То есть он ест только ту пищу, о которой матери известно, что ее можно употреблять. То есть он отменил свой личный выбор, дающий возможность решать, что хорошо, а что плохо. Но все за счет матери, что называется в теле матери, в чреве матери, и это означает, что он не имеет собственного имени. В ТЭЦ говорится о высших светах, но то же самое имеет место и во время подготовки, когда человек только еще желает войти в духовный мир. Все происходит по тем же правилам. Потому что, как и на высших ступенях, есть много свойств, и рождение не происходит сразу же, но говорят, что там есть 9 месяцев за рождение, пока постигнет 25 парцуфим, так и в подготовительной стадии есть много изменений свойств, пока во время подготовки человек не достигнет полностью свойств и бур. Поэтому имеют место также множество подъемов и падений. И иногда и бур, внутриутробное развитие, идет неправильно. Это называется выкидыш, и необходимо заново начать работу. А сейчас выясним, что означает формирующая сила, которая имеет место во время подготовки. Зародыш — это форма катнут, малого состояния, характеризующегося желаниями отдачи. То есть, когда человек занимается Торой и заповедями, он может мысленно настроиться, что делает все с намерением ради отдачи. Другими словами, что занимается сейчас Торой и заповедями, потому что верит в Творца и в величие Его. И он решает для себя, что сегодня и далее все наслаждение его будет состоять лишь в том, что у него есть желание служить царю, и это приравнивается к тому, словно он заработал огромные богатства, и весь мир смотрит на него, завидуя ему в том, что удостоился подняться на высочайший уровень, и никто другой не заслужил этого. И поэтому он весел и радостен, и не чувствует в мире ничего плохого, а видит только хорошее. И все его наслаждение и гордость в том, что он отдает, что он хочет дать Творцу, и весь день он проводит с одной мыслью, что сделать, какое совершить действие, чтобы я смог порадовать этим Творца. С одной стороны, мы говорим, что человек должен работать не ради награды, а только ради Творца. А с другой стороны, говорим, что человек должен получить наслаждение и представлять себе, как получит наслаждение. То есть он должен мысленно представить величие и важность в глазах общества, почитание великих людей и правителей. И затем надо научиться у простых людей тому, как они получают наслаждение от того, что они служат великим мира сего, и воспользоваться этим для возвеличивания Творца. И служа Творцу, он должен чувствовать такое же наслаждение, как и они на службе у великих людей. Потому что, если нет наслаждения от занятий Торой и заповедями, это признак того, что нет у него того почтения к Творцу, как у тех, кто получают наслаждение и радость от своей службы великим мира сего. И в момент, когда он обращается к Творцу, должен прежде представить себе, к кому я обращаюсь, с каким почтением и страхом я обращаюсь к нему, и он, с каким почтением и страхом я обращаюсь к нему, и он при этом слушает и смотрит на меня. К примеру, когда человек ест какой-нибудь пирог или фрукт, мы знаем, что надо верить, что Творец создал все это, и мы получаем наслаждение от того, что Он нам подготовил, чем насладиться. И за это мы обращаемся к Нему и воздаем Ему благодарность, говоря: «Мы благодарим и восхваляем Тебя за это наслаждение и говорим: благословен Ты, Творец, создающий плод дерева». И человек должен проверить себя, когда обращался к Творцу, насколько он испытывал при этом страх и почтение, и что он почувствовал после этого. Какое впечатление и воодушевление оставило в нем это обращение к Творцу? Если в самом деле он верит, что говорил с царем, где же полнота чувств и радость, как написано: «Если отец я, где почитающие меня, и если господин я, где боящиеся меня?» И если рассматривать это детально, надо различать в этом действии две особенности. Первое. Человек наслаждается фруктом, который вкушает, и наслаждение это относится к животному желанию получать. Ведь животные тоже получают наслаждение от еды и питья. И не обязательно быть человеком, чтобы получать такое наслаждение. И потому оно называется животное наслаждение. Второе. Но в благословении и в благодарности, возданных Творцу за это наслаждение, надо различать несколько особенностей. Получается, что вторая особенность этого действия относится... То есть то, что он благодарит за это наслаждение к Творцу, это относится именно к человеку и не имеет места у животных. И здесь есть много особенностей, поскольку действие это относится к человеку, а у человека есть много состояний. К примеру, надо различать силу веры человека, насколько он верит в то, что все наслаждения исходят от Творца. А уже в этом надо различать, насколько он верит, обращаясь к Творцу, что говорит именно ему. По силе веры в величие и значительность Творца, люди, конечно, отличаются друг от друга. И также в соответствии с состоянием, в котором человек находится в данное время, есть различия, ведь человек находится в движении и может таким образом находиться в состояниях подъемов и падений. Поэтому в одном и том же человеке различают несколько состояний. Как сказано, и дал эти процессы для тех, кто находится в этом. Отсюда следует, что в желании получить наслаждение, относящееся к животному свойству, нельзя выделить ничего особенного, ведь это обычное наслаждение. Но в наслаждении, свойственном человеку, существует огромное количество особенностей. Получается, что в свойственном человеку желании получить наслаждение, основа получения этого наслаждения не относится к эгоистическому получению, но присуща свойству отдачи, будучи построенной на свойствах Творца. То есть вся движущая сила, от которой он берет желание работать, зависит от величия Творца, а не от наслаждения человека самим плодом. Пояснение. Это объясняется тем, что сила наслаждения человека зависит от того, насколько он возвеличивает Творца, а не от того, какое наслаждение он придает Творцу. И это называется наслаждением, не напрямую приходящим к человеку, поскольку желание его направлено на отдачу к Творцу, и в соответствии с этим он представляет себе величие царя, и по той же причине находится в радости от того, что доставляет ему удовольствие, тем самым получая от этого наслаждение. выходит, что получение наслаждения допускается только таким образом, потому что он не намеревается самонаслаждаться в то время, когда служит царю, но величие царя обязывает его к службе. Выходит, что все стремление его доставит наслаждение царю, чтобы царь был радостен, и таким образом сам человек тоже наслаждается. Такое наслаждение допустимо, поскольку нет в нем, как в эгоистическом наслаждении, стеснения, называемого «стыд получения», поскольку наслаждение его от отдачи, а не от того, что получил напрямую от царя и удовлетворился этим. Это называется, что наслаждение приходит напрямую от дающего, и также называется светом хохма, приходящим прямо к получающему, то есть получающий наслаждается от принятого им. И это требует исправления, называемого намерения ради отдачи. Но если наслаждение его от отдачи Творцу в том, что служит ему, оно называется непрямое получение, потому что он хочет доставить радость царю и не ждет удовольствия и наслаждения для себя. И об этом сказано: «Работайте на Творца в радости». То есть радость приходит к человеку от того, что он работает на Творца. Но если работает без радости, это от недостатка веры, величия и важности Творца. Иначе бы обязательно радовался и был в приподнятом настроении, без всякой подготовки к этому. То есть человек не должен беспокоиться о том, чтобы была у него радость от работы, но должен позаботиться о подготовке себя, чтобы знать, для кого он работает, насколько он важен. И тогда будет радость как следствие этого. Надо сказать себе, что если нет радости в работе, это признак, что нет еще представления о важности Творца, и тогда должен работать себя над своей верой величия Творца. Это значит, что он не должен работать над тем, чтобы была у него радость от того, что работает над Творца, но должен прикладывать усилия, как постичь величие и важность Творца. То есть все, что он делает, учится, выполняет заповеди, все это он с целью удостоиться понимания величия и важности Творца. И в мере приобретения им ощущения величия Творца, он сможет естественным образом аннулировать себя по отношению к нему, и будет у него желание и стремление служить царю.
Большая статья, которая говорит о многих состояниях, есть множество определений в ней. Я пока что не могу ничего добавить к этому. Только если есть вопросы, я думаю, что нам необходимо понять, что мы находимся в какой-то тенденции в нашей учебе. Это праздники или подготовка к конгрессу, и в соответствии с этим в точности определить, что мы читаем, чтобы весь наш материал, который мы читаем, был направлен именно к этой цели, к этой теме, чтобы статьи были направлены на это, а не так, чтобы были статьи. В ней все важно, но для нас есть различие, что учить. По сравнению со вчерашней статьей, эту статью напрямую нельзя приложить к той теме, которой мы занимаемся сейчас в общем. И поэтому мне нечего здесь добавить. Я думаю, что должна быть комиссия, выбирающаяся в точности, каков материал, который мы изучаем. Иначе это дали одному человеку, и он не знает, или даже нескольким людям, этого недостаточно, я вижу. Я бы не выбрал сейчас эту статью для изучения как перед праздниками, так и перед Конгрессом. В общем, это правильно. Ни в коем случае я ничего не говорю о ней. Здесь очень много материала. Но он это не говорит о том, что он необходим нам именно сейчас. Вопросы?
Ученик из Японии спрашивает нас, каким образом я могу двигаться выше знания в подъеме, если знание говорит мне, давай работать на Творца. Как можно двигаться выше знания, когда я нахожусь в подъеме, а знание говорит мне, стоит работать на Творца. Нет противоречия со стороны тела, противодействия нету.
Когда нет сопротивления со стороны тела, это не называется, что человек находится в работе Творца. Он пока еще не различает. Он еще не раскрыл злого начала. Нет сопротивления со стороны тела, означает, что он работает не для Творца, а во имя тела, во имя своего желания получать. Не может быть, когда он работает со своим желанием получать Творцу, что и называется, ради отдачи, ради ближнего, ради любви ближнего, для того, чтобы соединиться с ближним, и тело дало бы ему это проделать, его желание получать. Пока что нет у него понятий, каким образом работать. Да.
Здесь много говорится о величии Творца. Что такое величие Творца в нашем состоянии? Как постигают его?
Величием Творца называется, когда в моих глазах первое важнее второго, и тогда есть у меня энергия работать с первым вместо второго. Величием Творца называется по отношению ко всем остальным понятиям, который я выделяю в себе, вокруг себя, перед собой. Но величие Творца — это самое важное, самое большое и первое, и поэтому я могу работать ради Него. Что значит работать ради Него? Это отдавать. Людям великим мы можем отдавать, и их величие служит нам топливом, горючим. Их величие таким образом служит нам. Как он приводит пример с чемоданом важного человека и так далее. То есть, как я приду к величию к Творца, если я не вижу и не чувствую, тогда я работаю по отношению к группе. Как я в группе раскрываю, что группа важнее всего, я этого не раскрываю, но я только раскрываю со стороны группы, что это важно проделывать, но сил во мне нет. И в таком случае группа приводит меня к связи со светом, возвращающим к источнику свет, возвращающий к источнику. Та необходимость, которую я получаю в группе, работает таким образом, что я изменяю себя вследствие этого света, и я становлюсь дающим, и тогда я могу начать отдавать Творцу. Да. Даня, ты хотел спросить? Нет? Да, ну.
Здесь Рабаш цитирует Тес и пишет, женщины должны быть златот, двери и так далее, требования к женщине или требования к зародышу?
Нет, это находится в Малхут, которая поднимается в Бину, и вследствие этого в Бине появляется то, что называется двери. Это такие задерживающие приспособления, которые сдерживают зародыш в утробе высшем, пока он не вырастет. При том условии, что зародыш сохраняет себя в виде зародыша и не становится выкидышем, и тогда он получает также поддержку от Высшего, когда Высший удерживает его в себе. Мы находимся каждый раз в состоянии, которое определяется вследствие взаимного действия Высшего и Нижнего. Сейчас, скажем, я как обычный человек с улицы в этом мире, тоже, кто я? Я — это какое-то создание, которое, с одной стороны, Творец дал желание получать, и тогда желание получать удерживает меня в каком-то виде. А окружение, что является Творцом, тоже удерживает меня и воздействует на меня в каком-то виде. И тогда две эти силы, моя природа и внешняя природа, формируют мое состояние. Также и объясняют мне нам, что происходит в духовном. Я, как зародыш, нахожусь по отношению к Высшему, к окружению. Когда я удерживаю себя, но я должен удерживать себя самостоятельно. Не то, чтобы сейчас естественным образом я мог находиться так в нашем мире и в нашем окружении. Нет. В духовном я должен удерживать себя искусственно, скажем, когда я определяю, я знаю, что называется быть зародышем, как удерживать себя во всевозможных состояниях и при всевозможных условиях, и тогда Высший, то есть мое духовное окружение, тоже меня удерживает по отношению ко мне в определенном виде. Это называется зародыш в утробе матери, когда я себя отменяю по отношению к Высшему, а Высший удерживает меня в таком виде, чтобы я не выпал, когда я себя отменяю. Итак, во взаимном виде мы существуем. Он как Высший по отношению ко мне, а я как Нижний по отношению к Нему. И то сохранение, которое включает по отношению ко мне, называется дверьми. Да.
Когда слушаю статьи такого типа, все эти понятия, вещи самые индивидуальные, личные, внутренние, которые я могу почувствовать, я нахожусь в комнате, на экранах, люди, я вижу, все чувствуют очень похожие вещи. Я думаю, то, что поддерживает меня в пути, то, что я вижу, этот общий знаменатель, и все это я чувствую внутри знания. Я получаю доказательства. Вот есть люди, которые чувствуют то же самое, идут по тому же пути.
Да.
Это состояние у меня не чувствуется выше знаний. Вот есть доказательства, есть много людей, подобных мне. Есть люди снаружи, с которыми я вообще не объединяюсь, а есть те, кто присоединяются, но они тоже находятся внутри знаний, есть вещь, удерживающая меня здесь.
Конечно же, это так. Все понятия группы, которые подобны тебе, это внутри твоего понимания. Все, что есть, это внутри знания. Где же существует понятие «выше знания»? «Выше знания»? Ты хочешь сказать следующее. Когда мы хотим соединиться между собой, когда мы хотим, приходим к состоянию взаимной отдачи, любви, это тоже в знании. Пробуй. Выше знания, к этому необходимо прийти, это не просто. Мы здесь не понимаем, что означает выше знания. Выше знания — это на самом деле выше эгоизма. И я пока еще не познал эти вещи, чтобы они находились выше эгоизма. То, о чем ты говоришь следующее. Я никогда не думал, что есть важность находиться вместе. Сейчас я пришел в какое-то окружение, все они воздействуют на меня этой важностью, и я тоже сейчас начинаю ощущать, что важно находиться вместе. Я нахожусь выше знания или нет? Ты не находишься в понятии выше знания, ты просто поменял ценности. Было у тебя важным быть гитаристом в Америке, сейчас тебе стало важнее быть товарищем нашим здесь. Почему? Окружение воздействовало, решимо изнутри, условия снаружи. Это пока что в том же эгоизме, только пока что ты поменял состояние. Конечно же, это продвинутое состояние, но это пока еще не называется выше знания. Это не противоречит твоему желанию, твоему пониманию и логике. Это не противоречит, это не выше знания. Выше знания — это выше моего чувства и понимания. В таком виде, что я не способен воспринять это совершенно противоречит. А то, что, о чем ты говоришь, это не противоречит. Я только поменял одни ценности на другие. Да, дедушка. Передайте микрофон.
Есть состояние, когда человек укрепляется сам в вере, каждый раз все более, более и более, и вроде бы, если так, ему не нужно падений. Такое может быть, или на каком-то этапе он обязан упасть?
Не на каком-то этапе, а на каждом этапе. Как может быть такое, что человек может продвинуться, если он не впитывает новое желание получать? Раскрывает новое эгоистическое желание. Как может такое быть? Наше общее желание получать — это буквально как Малхут бесконечности. Оно раскрывается в нас сейчас, в этом мире, из малой точки все больше и больше и больше, малыми порциями, чтобы мы могли преодолеть их. Итак, ты получил небольшую порцию, преодолел ее, то есть проделал подъем, подготовил его, и после подъема ты готов удерживать себя в подъеме благодаря силе поручительства, находящейся в группе, и ты обнаружил ее. Хорошо, что дальше? Ты остаешься в той же самой порции, которую ты получил, и ты смог правильно реализовать ее. А где же дальше? Ты можешь сказать, но есть условия. Я пробуждаю зарю. Правильно. Правильно. Это может быть, но все-таки эту зарю ты должен почувствовать. Ты должен ее раскрыть все-таки. Порции ты должен раскрыть. Эти шаги, левый и правый, ты должен сам раскрыть. Да.
Здесь говорится о принципе, который вызывает к падению. Когда он начинает думать, а что я буду есть завтра, это вызывает, чтобы он упал со своей ступени, и он говорит, это из-за недостатка веры.
Да.
Что это за состояние? Как выстоять в нем?
С помощью веры, с помощью силы отдачи, когда нет у него беспокойства, что есть завтра. Поскольку что мы будем есть, означает, что он беспокоится о наполнении келим, то есть наполнение внутри келим, что мы будем есть завтра. А наше желание должно быть в отдаче, тем, что я отдаю, я должен наполняться, а не тем, что я получаю. Ты можешь сказать, как я могу отдачей себя наполнить? Свет, возвращающий к источнику, дает тебе такую возможность. Когда ты живешь воздухом, атмосферой, понятно? Не плотью, а воздухом, атмосферой, важностью того, кому ты отдаешь. Это то, что наполняет тебя. Да.
Но ведь он описывает тут состояние. На основе своего опыта человек видит, он все время падает, встает, падает. Как достичь состояния, что вот сейчас он обязывается, он не упадет?
Такого не происходит, не бывает. Не надо бояться падений, но ждать, ожидать падения в подготовке. Если мы вчера говорили об этом достаточно подробно, если я собираю в группе силу поручительства, у меня нет никакой проблемы, когда придут все падения, я уверен, что тогда я правильно воспользуюсь ими. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока по книге «Зоар».